Глава 29. Терри Рис. Эштон шел по дороге, мощенной белоснежной брусчаткой, вдоль сверкающих витрин магазинчиков, кофеен и салонов. На город плавно опускались сумерки. Небо на западе окрасилось яркой охрой, а с востока шли целые гряды туч, больше похожие на горы. Под ними проносились крылатые дирижабли. Одни спешили скрыться за горизонтом, другие плыли к мачтам воздушного вокзала, которые издали казались острыми золотистыми иглами. Загорались фонари и окна. На деревьях начинала блестеть подсветка, искрились вывески. Телерис, один из самых больших городов континента, просыпался. Народу на улице было немало, и местных, и туристов. Эштону было непривычно находиться среди такого огромного скопления людей. Он предпочитал одиночество. Но в этот раз мать назначила встречу не в яме, а в центре столицы. Боялась, что он приведет в логово шпионов. Эштону было странно наблюдать за веселящимися беззаботными людьми. Он был одним из немногих, кто знал о приближении тьмы. О том, что, возможно, для многих это последние счастливые месяцы. Но при этом он прекрасно понимал, почему император, высший магический совет и первая палата высокородных решили не обнародовать информацию о том, что пробудился сын темного бога. Более того, на неформальной встрече Великого Союза правители всех входящих в него государств решили молчать. Никто не хотел паники. Паника — залог поражения. Если граждане начнут срываться с места, это приведет к беспорядкам и мародерству. К тому же людям и не людям все равно некуда будет прятаться. Если тьма пойдет с севера, рано или поздно она затопит все земли. Все сердца. Примечание. Великий Союз — военно-политический союз, объединяющий большинство стран континента. Император обещал членам Великого Союза, что решит вопрос с сыном темного бога при помощи секретного оружия, но подробности не раскрывал. Взамен попросил военной и магической помощи, которую тотчас получил. Под покровом темноты в северную провинцию перебрасывали войска и свои, и соседей. Благо, провинция была малонаселенная, и разместить там военных можно было без особых усилий. А если кто-то что-то и замечал, им закрывали рты. Как, например, закрыли рот провидице Алтеи. Разумеется, рано или поздно обо всем станет известно. Но не сейчас. Кроме того, указом императора набирались новые воины. Эштон знал, что большое количество юношей по всей Вечной Империи вольются в составы полков. Многие с сегодняшнего дня начинают обучение в казармах. Их заманивали деньгами и привилегиями, но они не знают, против чего, возможно, им придется выступать. Эштон завернул за одну из улиц, которые, в отличие от главных проспектов, были пусты. И без труда нашел постоялый двор «Лисий хвост». Это было трехэтажное нарядное здание, и Эштону показалось странным, что мать выбрала это место для встречи. Она ждала его на третьем этаже, в номере с панорамными окнами, которые выходили на Большой Императорский проспект. Альва стояла у окна в черном балахоне и капюшоне, из-под которого торчали ее седые волосы. Ведьма смотрела на небесный замок, видневшийся вдалеке. Глаза ее сияли алым, а на тонких сухих губах играла недобрая улыбка. «Пришел?» — спросила она без всякой теплоты. — Принес, что было велено. — Принес, — ответил Эштон и кинул на стол очередной сверток. — Молодец, мальчик мой. Альва проверила содержимое свертка и кивнула, а после повернулась к Эштону и прищурилась. — Темный бог выбрал тебя. Глаза ее вспыхнули таким страшным огнем, что Эштону стало не по себе. — Выбрал? — переспросил он. — Да. «Ты поможешь кровавому дракону вернуть вторую форму», — прошептала она. «Когда подойдет время, кровь ледяного дракона, которая есть в тебе, поможет сыну темного бога. Кровавый дракон возродится».
«Почему я не вижу улыбку на твоем лице?»
«Улыбайся, я сказала, дряной мальчишка!»
Ведьма неожиданно подскочила к сыну. Ее костлявые пальцы впились в его шею. Эштон был сильным, куда сильнее, чем его сверстники. Но замер. Не в силах противостоять матери, он начал задыхаться.
«Я сказала, улыбайся!»
Змеёй зашипела она, и Эштон послушно улыбнулся. Широко, неискренне, с ненавистью в глазах. Ее хватка ослабла. «Так-то лучше. Так гораздо лучше, сыночек. Готовься к тому, что вскоре твоя кровь вернет вторую форму кровавому дракону».
«А что будет потом?» — жадно спросил Эштон. Альва прищурилась.
«Потом и узнаешь».
Вдруг мой дорогой сыночек шпион. И все расскажет нашим врагам.
Был бы шпионом, вас бы давно поймали, — усмехнулся Эштон.
И то верно.
Ее рука легла ему на щеку. Кожу обожгло холодом.
Узнаю, что решил предать.
Разрублю на куски и скормлю беднякам в яме, — прошептала она.
Я не предатель, — сквозь зубы проговорил Эштон.
Ведьма улыбнулась.
Верю. Ты ведь хочешь занять место, которое принадлежит тебе по праву первенства?
Хочешь занять трон императора? Когда тьма наступит на этот проклятый мир,
ты станешь выше других, мой сыночек.
Станешь одним из наместников темного бога.
Она захихикала и отошла к окну. Снова уставилась на небесный дворец.
Скоро он станет твоим, Эштон. Ты старший сын императора, а не этот мерзавец Даррелл.
Ты достоин занять трон.
Ты должен быть ледяным драконом.
Ведьма повернулась к Эштону и обнажила в усмешке острые зубы.
«Когда семья Лагранж будет уничтожена, сила ледяного дракона перейдет к тебе как к единственному оставшемуся в живых наследнику, мальчик мой.
Ждешь ли этого славного момента?»
«Очень жду», — тихо ответил Эштон, и его глаза сверкнули. Мать хрипло расхохоталась.
«Заберешь себе ту девчонку, которую хотят сделать женой принца, сделаешь своей куклой. Поиграешь?»
Эштон сжал кулаки. Но она не заметила этого.
«Жди знака.
В яму пока не суйся. Ищейки императора всюду».
«А теперь уходи».
«Почему ты выбрала для встречи именно это место?» — вдруг спросил Эштон. «Потому что ты появился благодаря этому месту. Здесь мы с твоим отцом впервые вместе провели ночь». В голосе ведьмы зазвучали странные нотки. Нет, не нежность. Это что-то похожее на ностальгию. Даже глаза стали меньше сиять алым. «Ты любила его?» — задал новый вопрос Эштон, но вместо ответа получил по лицу. Зарычав, ведьма ударила его, расцарапав перстнем щеку. На бледной коже появилась темная кровь.
«Не смей говорить мне про любовь! Любовь — это проклятие, удел слабаков! Только тьма способна наполнить сердца смыслом! Только тьма! Тьма!»
С этими словами Альва опустилась на колени и стала раскачиваться взад-вперед, шепча молитву темному богу. Эштон попятился к двери и выскочил из номера. Он считал себя смелым, однако сейчас ему от чего-то было не по себе. Тьма свела его мать с ума. И он боялся, что однажды с ним произойдет то же самое. Шли дни за днями. И с одной стороны походили друг на друга, как две капли воды, а с другой были совершенно разными. Ведь каждый день я узнавала что-то новое и новое, набираясь знаний и сил. Почти каждый вечер я общалась с Дарреллом, и если получалось, с Элли и Дейрил. Кайл и Шея тоже стали моими частыми гостями или же спутниками во время разрешенных прогулок. А в одну из них я встретила Эштона, тогда, когда гуляла по лесным дорожкам. Разумеется, в сопровождении своей бессменной охраны, с которой не только успела смириться, но и привыкнуть. С Эштоном мы не виделись очень давно. И я скучала, хотя никому об этом и не говорила. Я заметила его издалека. Он бродил по дорожкам, сунув руки в карманы и опустив голову, будто что-то рассматривая под ногами. Ветер трепал его длинные пепельные волосы. «Эштон!» — закричала я, снова забыв о манерах, и помчалась к нему. Он удивился, увидев меня. Кажется, не ожидал встречи. Эштон похудел. Скулы заострились, глаза стали тусклыми. Очень усталыми, как будто он постоянно решал важные проблемы. И теперь Эштон казался еще более взрослым, чем раньше. Как всегда, без шапки и перчаток. Хотя на улице больше и не стоит лютый холод. Зато с востока налетели пронизывающие насквозь ветра. «Здравствуй, Эштон».
«Белль».
Улыбка осветила его лицо.
«Какая встреча?»
«Я так рада видеть тебя. Светлая Тейла, где ты пропадал? Почему не приходил ко мне?»
«Прости, Белль. Был слишком занят важными делами. Но я исправлюсь».
Он внимательно посмотрел на меня.
«Твоя тьма. Теперь она хорошо ощущается. Твоя сила растет, верно?»
«Верно», — кивнула я головой. «Я очень много занимаюсь. Ой, ты бы знал, сколько. А как ты? Что с тобой? В последнее время от тебя вообще никаких вестей нет». Я беспокоилась.
«Все хорошо, Белль», — ответил Эштон. «Я действительно был занят.
Прости, что не уделял тебе времени, хотя... Его взгляд скользнул за мою спину, за которой стояли гвардейцы и эльфийка. Хотя не думаю, что ты была одинока.
Думаешь, кто-то может заменить тебя? — фыркнула я.
Однажды уже заменил, — ответил вдруг он.
Я поняла, о чем он. Наши отношения. Я не смогла принять его чувства из-за того, что была невестой Даррелла. И хотя на тот момент я не испытывала к нему теплых чувств, не смогла ответить Эштону взаимностью из-за обязательства чувства долга. Увидев, что улыбка сошла с моего лица, Эштон отвел взгляд.
«Прости, я не должен был этого говорить.
Все в порядке. Давай прогуляемся, если у тебя есть время».
«Не смею тебе отказать, Белль. Мы так давно не разговаривали. Я действительно скучал по тебе. Но не хотел навязываться, ты ведь невеста моего брата.
Я обязана тебе жизнью. Думаешь, я бы посчитала, что ты навязываешься мне?» — нахмурилась я. «Эштон, твои слова задевают меня».
«Еще одно прости, Белль. Никоим образом не хотел тебя оскорбить. Идем?»
«Идем». Мы неспешно пошли по дорожке. Снега осталось мало. Где-то он растаял, а где-то покрылся грязевой коркой. Всюду разрастались проталины. Но благодаря стараниям магов дорожка, по которой мы шли, была чистой и ухоженной. Постепенно темнело, но небо над нами все еще оставалось глубокого аквамаринового оттенка. Этот цвет был таким насыщенным и глубоким, а кучевые облака такими белоснежными, что казалось, будто небо раскрашено волшебными красками. Мы бесконечно болтали о жизни, когда вдруг зачирикала веселая птица, сидевшая на верхушке одного из деревьев. И Эштон замер, прислушиваясь к ее пению.
«Чувствуешь это?» — спросил он.
«Что?»
«Дыхание весны. Совсем скоро она вступит в свои права. А там уже и рукой подать будет до дня весеннего благоденствия».
«День весеннего благоденствия — день моей свадьбы. День, которого я очень жду, но о котором пытаюсь забыть». «До него еще долго», — заметила я.
«Время пролетит быстро, Белль. Оно быстрее, чем ветер».
Эштон зачем-то сошел с мощёной дорожки, перепрыгнул через поваленное дерево и опустился на колено перед невысокой снежной горкой. Здесь снег еще не успел потемнеть. «Ты чего?» — удивилась я.
«Драконовые подснежники», — улыбнулся он и немного раскопал снег. На свет появились зеленые стебли, увенчанные золотистыми цветками.
«Серьезно?» — воскликнула я. «Драконовые подснежники были редкими цветами, и я даже не знала, что они растут на территории Академии. По старинным поверьям, нужно было съесть лепесток драконового подснежника, чтобы исполнить желание. Мы с братьями все детство по весне искали эти цветы и никогда не находили, хотя бабушка утверждала обратное. Уже став взрослыми, мы узнали, что в нашей провинции драконовые подснежники никогда и не росли. Им нужны более теплые земли. В нашем зимнем холоде им не выжить». «Какие красивые!» — сказала я, пробираясь к Эштону. Цветы действительно были прекрасны. Они сверкали на вечернем солнце, словно золото. Теперь понятно, почему о них слагали поверье.
«Красивые», — согласился Эштон. «И они тебе подходят».
«Бабушка говорила, что их лепестки исполняют желания, если их съесть», — вспомнилось мне.
«Тогда пусть они исполнят все твои желания, Белль».
Я ничего не успела сказать, как он сорвал несколько штук и протянул мне, радостно улыбаясь. «Эштон, их нельзя рвать!» — воскликнула я. «Они же погибнут!»
«Что?»
— растерялся он, а драконовые подснежники вдруг вспыхнули в его руке и стали черными, будто обуглились. У меня из груди вырвался вдох разочарования. «Бедные цветы!»
«Что я наделал?»
— вдруг прошептал Эштон и глянул на меня большими глазами, полными отчаяния, которого я никогда прежде в них не замечала.
«Что я наделал, Белль?»
«Эштон,
я всегда приношу несчастье. Даже цветы умерли в моих руках. Что говорить о людях?»
На его лице появилась кривая улыбка.
«Все, до кого я дотрагиваюсь, вынуждены страдать. Я проклят».
Он опустился на колени и закрыл лицо ладонями, а я подошла к нему, присела рядом на корточки, не боясь запачкать платье, и обняла за плечи, как друга, не как мужчину. «Эштон, все хорошо. Ты же не знал. К тому же это просто цветы». Его плечи дернулись, будто он заплакал, и я стала успокаивающе поглаживать Эштона по спине. «Все хорошо», — шептала я. «Все хорошо, веришь?» Он отстранился от меня. Глаза его были сухими, но красными.
«Прости, Белль. Чувствую себя истеричной девицей. Мое поведение недопустимо, и такого больше не повторится».
Эштон поднялся на ноги и помог встать мне,
задержав свои пальцы на моей ладони дольше, чем то было дозволено этикетом. «Расскажи мне правду, Эштон. Что происходит?» — прямо спросила я, глядя ему в глаза.
«Ничего, не верю тебе», — покачала я головой. «Ты что-то скрываешь». «Даже если и так, то что это изменит?»
«Эштон, если у тебя проблемы, пожалуйста, скажи об этом мне. Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Ты мой друг и мой спаситель. Тот, кто не дал мне умереть. Тот, которому я буду должна всегда», — прошептала я.
«Это не моя тайна, Белль. Я не могу раскрыть ее.
Его слова прозвучали глухо и обреченно. «Понимаю. Но все же помни, я твоя должница. Я больше не слабая девчонка с первого курса, которая стала мишенью клуба избранных. Я наследница Черного дракона. И если тебе нужна будет моя помощь, только скажи.
Я спас тебя не ради того, чтобы ты стала моей должницей, а потому что не мог иначе. Надеюсь, ты не веришь статьям о том, что это я тебя отравил?»
Вдруг спросил он. «Нет, никогда не верила и не поверю в такую чушь», — твердо ответила я. «Что бы между нами ни произошло, Эштон, ты мой друг. А я всегда верю своим друзьям. Наша прогулка длилась еще около получаса. Мы обсуждали учебу на темном факультете, в особенности магистра Делмера, о котором по всему факультету ходила недобрая слава. А еще я рассказала, что смогла вызвать демона первого уровня, что Эштона очень удивило и, кажется, обрадовало. Он сказал, что я действительно уникальная. К концу разговора Эштон успокоился и начал казаться самим собой, уверенным, спокойным, сильным. Только мне все равно было тревожно за него. На следующий день после встречи с Эштоном я впервые увидела своего дракона. Вернее, свою вторую форму. И этот день надолго врезался мне в память. Даррелл, который продолжал обучать меня драконологии и постепенно раскрывал тайны постижения собственной сущности, повез меня в горы, сказав, что я готова к тому, чтобы провести следующий ритуал. Я и не сопротивлялась. Жизнь в Академии порядком мне надоела, и хотелось ощутить свободу. Эта поездка была опасной затеей. Поэтому охраны с нами было в 3 раза больше, чем обычно. Однако, когда мы поднялись в горы, Даррелл приказал гвардейцам и магам оставаться внизу. Ритуал должен был проходить без посторонних глаз. Таковы правила. Впрочем, я за нашу безопасность не переживала. Знала, что все оцеплено, и нам никто не сможет помешать. Подъем в горы был не особенно сложным. Мы шли по извилистой тропинке, которая сначала вилась между деревьями, на которых все еще лежал снег, а после — между камнями. Она вела в пещеру, вход в которую был сокрыт магическим щитом, и в нее зашли только мы с Даррелом, держась за руки. В свободной руке пылал огонь, который освещал нам путь. В последнее время мое пламя потемнело еще больше, из золотого стало багряным, как листья красного дерева осенью.
«Устала?»
— спросил принц, уверенно ведя меня за собой, словно не раз уже здесь бывал. Воздух в пещере был сырым и несколько спёртым, а по ногам дул сквозняк. Где-то вдалеке капала вода. Я слышала, как капли ударяются о камень, и этот звук был глухим и не очень приятным. «Немного», — ответила я, хотя на самом деле больше всего сейчас хотела не заниматься драконологией, а лечь на кровать и лежать так пару часов.
«Мы почти на месте», — загадочным тоном сказал Даррелл, ведя меня к развилке, на которой мерцали тайные знаки клинописи. «Пещера сквозная. У нее несколько выходов, и один из них приведет нас туда, куда нужно».
«А куда нужно?» — спросила я.
«Сама увидишь»,
— загадочно ответил он. Мы повернули направо, прошли еще несколько сотен лэров, и я вдруг поняла, что воздух изменился. Стал чище и свежее, а в самой пещере немного посветлело. Еще немного, и мы оказались у выхода, из которого в глаза бил солнечный свет. Мы вышли из пещеры и оказались на горном обрыве, с которого открывался прекрасный вид на величественные хребты, покрытые снежными шапками. Между ними стелились облака, а небо казалось безмятежно синим и очень близким. Мы находились на большой высоте. «Как мы здесь оказались?» — восторженно спросила я, не в силах оторвать взгляд от этой невероятной красоты.
«Это особенное место, Белль. Говорят, когда-то в этой пещере жила богиня Астер, покровительница императорской семьи, чей сын был первым императором, моим предком. Ей нравилось видеть разные части света, поэтому у пещеры было несколько выходов, и каждый вел в разные части империи. До наших дней сохранилось лишь 2 выхода. Рядом с Академией магии, откуда мы пришли, и этот,
в Дзярской провинции. Это место держится в секрете, поскольку тут тренируются ледяные драконы.
«Мы находимся в Дзярской провинции?» — ахнула я. «Это же очень далеко, на северо-востоке империи. С ума сойти!»
«Да», — кивнул Даррелл, глядя вперед на величественные горы и вдыхая свежий воздух полной грудью.
«И часто ты здесь бываешь?» — спросила я с любопытством.
«Сейчас нет. А до этого бывал часто. С наставником и дедом, от которого мне досталась сила ледяного дракона»,
— ответил Даррелл.
«Теперь и черный дракон сможет здесь полетать».
Он попросил меня дать огня и развел костер у самого выхода из пещеры. Мы сели на теплые меховые шкуры, которые Даррелл достал из походного рюкзака, сказав, что ритуал сейчас начнется, и он будет простым. Не таким страшным, как в прошлый раз, когда мне почудилось, будто он столкнул меня в пропасть.
«Я хочу, чтобы сегодня ты познала свою вторую форму», — сказал Даррелл, сидя рядом со мной. «Для обычных людей наша вторая форма сродни тому, чтобы иметь питомца. Но это не так. Человеческий разум не может осознать драконью сущность в полной мере. Дракон — это не зверь, которым ты можешь управлять. Это твоя сила. Это ты сам. Сегодня ты должна увидеть саму себя».
«Как же мне сделать это?»
«Дай мне руку и закрой глаза. Я проведу тебя к твоей второй форме, Белль. А после ты научишься делать это сама. Главное — захотеть».
Его пальцы переплелись с моими. Сомкнув ресницы, я слышала, как Даррелл тихо произносит слова древнего заклятия, которые были частью ритуала, призванного окончательно установить связь со второй формой, закрепить ее. Я сидела, не чувствуя своего тела, как будто стала воздухом. То ли спала, то ли находилась в измененном состоянии сознания. Жар костра согревал меня, и в его треске я слышала шепот стихии, которая была моей частью. Тени, что затаились в пещере, пели беззвучные песни, а в моей груди билось солнце. Я даже не поняла, когда ритуал закончился. Просто услышала голос Даррелла. Он просил, чтобы я открыла глаза, и голос его был мягким и тихим. Я распахнула их. Ничего не изменилось, и одновременно изменилось все. Я оставалась все той же Белль, однако чувствовала еще больше мощи и силы, чем прежде. И я действительно хотела увидеть своими глазами свою вторую форму.
«Ты готова?»
— спросил Даррелл мягко. Его черные волосы растрепались, и пряди падали на лоб. Принц казался усталым, но довольным. «Готово». Я вышла из пещеры и поняла, что уже вечер. Времени прошло достаточно, я и не заметила. На западе таял закат. Из-за него снежные вершины казались золотистыми. Я подошла к самому краю горного обрыва, не веря своим глазам. В воздухе парил дракон с рубиновыми крыльями и двухцветной ало-черной чешуей. Этот дракон был прекрасен. Он сверкал под закатными лучами так, что дух захватывало. Его крылья были расправлены, и он неспешно кружил над пропастью, большой, грациозный и мощный. Этим драконом была я. Я чувствовала его как себя, ощущала его желания и мысли. Он — воплощение моей энергии, моей силы, моя вторая сторона, которую столько лет от меня скрывали. «Он прекрасен», — прошептала я, чувствуя незримую связь с драконом.
— «Ты прекрасна»,
— поправил меня Даррелл и обнял за талию
в любой из своих ипостасей.
Из-за гор появился еще один дракон, белоснежный и гордый. Это была вторая форма Даррелла, и я почувствовала его до того, как он появился. Драконы зависли в воздухе друг напротив друга, соприкасаясь мордами, а после улетели бок о бок в сторону заката. Один ледяной, другой огненный. Один свет, другой тьма. Две противоположности, которым суждено было стать единым целым.